Радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. В России отзвенели последние звонки, и уже на следующей неделе выпускникам предстоит серьезное испытание. Во всей стране начнется процедура аттестации и сдачи единого государственного экзамена – ЕГЭ. В этом году впервые ЕГЭ обязателен для всех выпускников. Вокруг этой процедуры ходило множество споров, продолжаются они и сейчас. Инициативная группа родителей даже дошла до Верховного суда России, пытаясь добиться отмены обязательного применения ЕГЭ. Но судьи ничего предосудительного и уж тем более незаконного в этой процедуре не усмотрели. Собственно, о спорах вокруг единого государственного экзамена, о реформе российского образования и тех проблемах, с которыми из-за нее сталкиваются преподаватели и ученики, и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин и председатель Совета директоров общеобразовательных школ Щелковского района Московской области, директор школы номер 11 имени космонавта Титова Татьяна Васильева. Но прежде чем начать разговор, я предлагаю все-таки послушать небольшое интервью, которое записала накануне с президентом Всероссийского фонда образования Сергеем Комковым. Именно он представлял интересы родителей и выпускников, обратившихся в Верховный суд России с тем, чтобы добиться отмены обязательного единого государственного экзамена.
Международная конвенция по правам человека совершенно однозначно требует, чтобы каждое государство, подписавшее эту конвенцию в области образования, разработало для своей страны единый государственный стандарт, и чтобы каждый гражданин этой страны имел право ознакомиться, по первому же требованию, ознакомиться с содержанием этого стандарта, чего у нас в принципе нет. Поэтому, когда 28 ноября 2008 года министр образования и науки господин Фурсенко подписал 362-й приказ, утвердивший положение о сдаче единого госэкзамена в 2009 году, пункт 9 этого положения гласит, что итоговая аттестация проводится в форме единого государственного экзамена с использованием контрольных измерительных материалов КИМ, разработанных на основе стандартизированных заданий в соответствии с единым федеральным государственным стандартом общего полного среднего образования. И вот тут началась суматоха. Все родители, познакомившись с этим положением, задали вопрос, а где этот стандарт? Покажите нам его. Более того, в некоторых местах даже люди потребовали этот документ. Например, родители села Дивеево в Нижегородской области пришли в администрацию, в отдел образования и сказали, мы не против. Пожалуйста, наши дети будут сдавать экзамен, но только нам покажите вот тот самый стандарт и его требования, которые будут применяться при разработке тестовых заданий. Значит, им отказали. Тогда они пошли в суд, и Дивеевский суд принял уникальнейшее решение. Значит, отказать родителям в предоставлении документа под названием «Федеральный государственный стандарт» по причине того, что данного документа нет в природе.
Что это значит для школьников? Ну и какое им-то дело? Есть единые стандарты, нет единых стандартов? Может быть, им даже легче вот так вот проштудировать и зазубрить все вопросы, которые могут встретиться в ЕГЭ, и из-за этого не изучать какой-то, ну вот, основной материал. Может быть, им-то даже легче, и может быть, они-то этому радуются или нет? У них-то какие проблемы возникают из-за отсутствия стандартов?
Проблема очень простая. Значит, никто не знает, какие все-таки эти вопросы будут на экзамене. Потому что предположить даже сегодня никто не может, из какого раздела, в каком объеме и каков по содержанию будет этот вопрос. Практически это, знаете, вот похоже на игру в казино. То есть тебя насильно, вот сегодня это штатный режим уже ЕГЭ, да? То есть насильно тебя привели в казино, посадили за игральный стол, заставили выложить всю имеющуюся наличность, не только которая при тебе была, но еще и сгрести то, что у тебя дома было. При этом, каковы правила игры, тебе не сказали. Что в прикупе, ты не знаешь. Это знает только крупье. И тебя заставляют играть, вот сразу поставив все на кон. Значит, вероятность того, что ты выиграешь, ну, одна тысячная, может быть, а может быть и даже меньше. Но цена этого экзамена сегодня очень велика. То есть он объединяет в себе сразу две функции. И итоговую функцию итоговой аттестации, и функцию поступления в ВУЗ. Поэтому я неоднократно говорил, мои коллеги, вот, господа, давайте поумерим свой пыл. Надо либо сделать этот единый тестовый экзамен добровольным, когда не может человек предъявить никакие требования, да, вот он сам захотел, пошел на это, на эту викторину, значит, и претензий у него никому не будет. Или давайте подождем с введением в действие этого закона, пока не будет разработана вся нормативно-правовая база. Но этого сделать не пожелали.
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков утверждает, что, распространив положение о едином государственном экзамене на всех выпускников, чиновники из Минобразования и науки нарушили сразу несколько положений Конституции, начиная с права на жизнь, поскольку, как говорит Комков, в прошлом году трое выпускников покончили жизнь самоубийством после неудовлетворительной оценки за ЕГЭ и заканчивая положением основного закона, которое предписывает руководствоваться международными договорами в случае, если внутреннее законодательство вступает с ними в противоречие. Но о том, что думают гости в студии «Радио Свобода», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин и председатель Совета директоров общеобразовательных школ Щелковского района Московской области, директор школы номер 11 имени космонавта Титова Татьяна Васильева. Вот что они думают по поводу ЕГЭ, мы и узнаем прямо сейчас. Олег Николаевич, я знаю, что вы являетесь яростным противником обязательного единого государственного экзамена. Можете ли вы объяснить, почему и насколько здесь схоже ваше мнение с мнением Сергея Комкова?
Начну с того, что действительно, я не говорю о нарушении Конституции, это вопрос трактовки, в том числе Конституционного суда. Кстати, подготовлено обращение в Конституционный суд за подписью 57 депутатов фракции КПРФ и 35 депутатов фракции «Справедливая Россия». Решение я не предвосхищаю, но я совершенно уверен, что действительно у нас нет стандартов, на которых должен основываться ЕГЭ. Объясняю популярно для невежд, то есть не знающих, как когда-то говорил Владимир Семенович Высоцкий. Итак, в конце 2007 года принят новый закон о федеральном стандарте номер 309, и этим законом структура стандарта радикально изменена. Никакого нового стандарта в соответствии с новым законом не существует. Считается, что действует стандарт, утвержденный приказом министра образования Владимира Филиппова в марте 2004 года, но этот приказ Верховным судом Российской Федерации признан ненормативным документом. Поэтому нормативной базы для ЕГЭ действительно не существует. Если наш самый справедливый в мире суд принимает другое решение, то, к сожалению, я пока не видел мотивировки, с интересом на нее посмотрю. Но еще более интересно другое. 8 мая, то есть за неделю до решения Верховного суда, выступая в Государственной Думе, министр образования и науки Андрей Фурсенко фактически уже огласил решение Верховного суда. Это что касается части юридической. Теперь что касается части фактической. Я действительно противник обязательного единого государственного экзамена. Более того, это не просто слова, мы давно уже внесли в Государственную Думу законопроект о добровольности ЕГЭ. Законопроект подписан Иваном Мельниковым, зампредом Госдумы, подготовлен мною, естественно, подписан, и подписан председателем Совета Федерации Сергеем Михайловичем Мироновым. Почему мы противники обязательного ЕГЭ? Для того есть масса причин. Во-первых, нам говорили, что ЕГЭ покончит с перегрузками. Ничуть не бывало. Стрессы во время ЕГЭ превосходят все, что было до того.
С перегрузками школьников.
С перегрузками школьников, конечно. Стрессы, повторяю, превосходят все, что было до того. И действительно, мы совсем недавно услышали очередной случай попытки суицида в Дагестане, где ребенок, сын учителя, видимо, семья не хотела кому-то давать взяток, а дети насмехались, что без этого ты ЕГЭ не сдашь, мальчишка пытался покончить жизнь самоубийством. Таких примеров довольно много, потому что цена ЕГЭ колоссальна. Фактически от него зависит твой жизненный выбор.
То есть это путевка в жизнь.
Это путевка в жизнь. Ты не имеешь возможности, как прежде, попытаться поступить в один, в другой вуз. Конечно, есть возможность пересдать, если ты провалил ЕГЭ по какому-то предмету, но это в случае двойки. А ведь речь не о двойке идет, когда ты поступаешь в вуз. Это первое. Второе. Нам говорили, что ЕГЭ покончит с коррупцией. Конечно, это иллюзия чистой воды. Коррупция просто поменяла формы и место положения. Мы это достаточно хорошо себе представляем. Я знаю людей, участвовавших в процессе, которые в одной республике давали за хороший ЕГЭ 60 тысяч рублей, в прошлом году, в одном сибирском городе 30 тысяч рублей в прошлом году, и в городе Москве 60 тысяч рублей уже в этом году. Я не хочу ни в коем случае обвинить всех учителей, избави меня Бог. Точно так же, как я не хочу обвинить всех вузовских преподавателей при прежней системе. Но иллюзии по поводу того, что ЕГЭ с коррупцией несовместим, это либо обман, либо действительно иллюзии. Далее, и может быть самое главное, ЕГЭ вынуждает учителя менять характер своей работы. Я знаю многих творческих учителей, могу назвать некоторые фамилии. Например, Шалва Аманашвили называет ЕГЭ государственной глупостью. Это выдающийся наш педагог. На той же позиции стоит Михаил Щетинин. На той же позиции стоит, например, Лев Айзерман, который вполне успешно готовит ребят к ЕГЭ, но сам говорит, я вынужден перестать преподавать литературу и вынужден заниматься дрессировкой. Понимаете? Вместо того, чтобы развивать творческое мышление, развивать личность ребенка, учителя вынуждены. Иначе они по новой системе получат снижение заработной платы, иначе они будут на плохом счету, если их дети не будут сдавать хорошо этот самый ЕГЭ.
Олег Николаевич, давайте послушаем мнение учителя, собственно, вот Татьяны Игоревны, которая на практике, видимо, знает все недочеты этого единого госэкзамена и, может быть, какие-то плюсы, которые наверняка есть в самой порочной системе.
Можно только я одну еще фразу произнесу? Но мы понимаем, что есть дети, которым ЕГЭ расширяет возможности поступления в вузы. Это часто бывают дети из малых городов, сел. Да, поэтому мы не требуем полной отмены ЕГЭ, мы предлагаем его добровольность. При этой системе никто ничего не теряет, но страна и дети много выигрывают.
Так, Татьяна Игоревна, ваше мнение по поводу ЕГЭ? Ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы вы ответили на тезис Олега Николаевича относительно того, что учителя многие вынуждены заниматься дрессировкой, подготовкой именно к сдаче единого госэкзамена, вместо того, чтобы творчески преподавать свой предмет. Так ли это в ваших школах?
Безусловно, немного изменилось направление подготовки, но если учитель качественно преподает предмет, ученик ЕГЭ сдаст. Естественно, гуманитарные предметы требуют еще очень большой работы над КИМами. Очень большой работы. И я думаю, что если бы сделать буквально всероссийскую экспертизу учителями КИМов, вот таких ляпов, которые
это
есть. Это контрольные измерительные материалы, это вопросы и ответы, которые, в частности, по литературе бывают слишком мелочными и не главными, не принципиальными, а по каким-то точным предметам не всегда бывают корректными, то есть бывают очень близкие.
Например?
Очень близкие могут быть ответы. Вот я только вчера разговаривала с учеником, например, при решении задачи два ответа были верными, но нужно было выбрать один.
Из этих двух.
Да, из этих двух.
Я вам потом приведу примеры.
Да, примеров очень много, но я хочу сказать о другом. Вот у нас ребята ЕГЭ в прошлом году, по крайней мере, сдали очень хорошо. Качество знаний в школе высокое, но то, что и в обычных условиях, при обычных экзаменах, если ребенок получает 2 и не получает аттестат, может быть случай суицида. Но если психологически приготовить детей, если не создавать вот эту стрессовую ситуацию, как вот в этом году, я считаю, что неправильно не давать детям аттестата, если они отучились 11 лет. Ну, а право поступать в вуз действительно... Очень многие...
Подождите, я хочу, что за история с аттестатами, не поняла.
Значит, если ребенок получает на ЕГЭ 2, если он получает 1-2 по обязательному предмету, он имеет право пересдать ее в этом же году, но уже в июле. Если он получает 2 на математике и на русском, он вообще не получает аттестата, он получает только справку о том, что он прослушал учебный курс, и только на следующий год он имеет право получить вновь сдать ЕГЭ и... получить.
А какой в этом смысл есть?
Я могу пояснить.
Они сейчас не пойдут в вузы, они не имеют права поступать в вузы.
Не только в вузы. Они не имеют права поступать в техникумы и не имеют права поступать даже в ПТУ на базе 11 классов.
То есть получается, что вот бездельники.
Они могут идти только в ПТУ на базе 9 классов,
все
либо
правильно.
В армию, либо на улицу, либо
правильно.
В криминал, либо куда-то еще.
Все правильно.
Но вот я как противник обязательного ЕГЭ хотел бы чуть-чуть успокоить, как ни странно, наших радиослушателей, Марьяна. Объясняю, почему. Существует следующая ситуация. Когда вы сдали ЕГЭ, вы знаете, сколько вы получили баллов, но вы не знаете, этот балл позволяет вам получить аттестат или нет. Вы это узнаете только, когда все сдадут ЕГЭ, и когда Рособорнадзор прикинет, а сколько же детей можно оставить без аттестатов. Поэтому, именно так. Поэтому есть два варианта развития событий. Вариант первый. Если выдвигать настоящий уровень требований, то счет должен быть очень простой. У нас 100 баллов, до 40 баллов двойка, до 60 тройка, до 80 четверка, свыше 80 пятерка. Но тогда, по оценкам вдохновителя и организатора ЕГЭ Виктора Болотова, ныне вице-президента Российской академии образования, минимум 15% детей вместо аттестатов получат волчьи билеты, вот эти самые справки. Поэтому, скорее всего, Рособорнадзор пойдет по другому пути. Например, племянница моего хорошего знакомого сдает ЕГЭ в городе Троицке, получает 35 баллов, естественно, страшно переживает. Оказывается, в городе Троицке на пробном ЕГЭ тройка установлена не на уровне 40 баллов, а на уровне 10 баллов. А 35 баллов вместо двойки – это уже четверка. Если раньше мы шутили и говорили, три пишем, два в уме,
то теперь два в уме,
а пишем уже четыре. По этой системе, скорее всего, пойдет Рособорнадзор, это мой прогноз. И, кстати, правильно сделает. Потому что оставлять детей без аттестатов абсолютно неправильно. На мой взгляд, может быть, со мной многие не согласятся, но вот педагогические аудитории, в которых я опробировал эту идею, они меня обычно поддерживали. Правда, министр Фурсенко обозвал меня за это радикалом. На мой взгляд, нужно ставить детям то, что они зарабатывают, но выдавать аттестат, в конце концов, с двойкой. У Пушкина был ноль из математики, что не помешало ему стать Пушкиным. Пусть ребенок с детства привыкает получать то, что заслужил, но дорогу в жизнь закрывать ему не надо.
Ну да, действительно, да. Это страшная система получается.
Я абсолютно согласна с Олегом Николаевичем. И вот я когда шла сюда, вот моим главным я хотела вот громко сказать, что нельзя оставлять без аттестата.
Конечно.
Я понимаю, что вот порог, вот даже 6 заданий по математике, на которые должны дети ответить. Если вот с точки зрения зазубривания, но мы же тоже учили жиши, пиши с буквой И, да, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов. Мы это помним, мы это выучивали точно так же, как и сейчас выучивают дети. И буквально вчера я разговаривала со своими выпускниками. Пугает вас вот то, что вы можете не сдать? Не пугает. Но в то же время, когда вообще нет никакой преграды для ребят, которые идут в вузы и потом приходят никакими специалистами, и то количество вузов, которые сейчас расплодилось, никаких, которые, по сути дела, ничего не учат и просто собирают с ребят и с родителей, по сути дела, деньги, поскольку им не нужно учиться, огромное количество времени они проводят на улице и тоже нигде и никак, я считаю, что это тоже неправильно.
Конечно.
Татьяна Игоревна, скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения, в принципе, нужен единый государственный экзамен или не нужен совсем? Вот что вы считаете, следовало бы там модернизировать в этой системе, ну, вы как практик, опять же, да, для того, чтобы это действительно был хороший, нужный, необходимый инструмент?
Ну, во-первых, я сначала очень сомневалась, мы же мамки и няньки, мы все очень боимся за своих, да, ребят, за выпускников, которые должны все как бы пойти дальше.
Ну, потом речь же идет и о лице школы,
да,
тоже.
Ну, и это тоже. Но я хочу сказать, что та коррупция, ну, не хочется говорить в вузах, которая была и есть, но действительно, обеспеченные родители закатили тележку, да, вперед. Потом идет ученик, который никаких усилий не должен был вообще прилагать к тому, чтобы поступить в вуз, и к тому, чтобы в нем учиться. И сколько я видела слез, извините, сильных, способных детей, которые не могли поступить в выбранный вуз, потому что у них не было достаточно количества денег. В прошлом году наши ребята поступили одновременно в несколько вузов, у них было право выбора.
Куда
очень
идти?
Многих, куда идти? У них было право выбора, куда идти. И они поступили, ну, МВТУ имени Баумана, оно никогда не было коррупционным вузом, но уже сразу, когда они сдали экзамены, они знали, что да, вот они пройдут. И не было вот этого изматывающего лета и вот этого чёса репетиторства, когда июнь и июль, быстрее и сегодня, и завтра, и еще сдавайте, и еще приходите на консультации. Это же
тоже вытягивание денег.
Это тоже, это огромное вытягивание денег. А сейчас ребята уже сдают, они рассылают документы, они спокойно едут отдыхать. Да, ведь, ну, не все могут учиться в вузах, понимаете? И не все должны учиться в вузах. И это ни в коей мере не умаляет способности детей. Вот у нас учился, я прям скажу, вот Коля Царев. Я считаю, что если бы он не пошел бы в ВУЗ, а пошел бы, у него золотые руки, он был бы прекрасным краснодеревщиком, за ним бы в очередь стояли все. А ВУЗ это был не его. То есть, но у нас же все должны учиться в ВУЗах. У нас же как бы вот политика такая почему-то.
Ну, это просто говорит о том, как ты устроился в жизни, да, о твоем уровне, о нашей авторитете. Да, Олег, да? Николаевич, конечно.
Ну, во-первых, очевидцы говорят, к сожалению, что теперь тележку закатывают не в ВУЗ, а в школу.
Это неправда.
Ну, Татьяна, я не говорю, что в вашу школу
закатывают тележку. А нет, я хочу сказать,
что... Я говорю, что я разговаривал с людьми, у которых дочь... сын, сдали ЕГЭ таким образом. Поэтому, если распространилась та система, то следом может распространиться и это. Второе. Добровольность ЕГЭ никого, ничего не лишает. Но она позволяет учителю нормальным образом работать со своими учениками. Что касается гуманитарных предметов, то мое глубочайшее убеждение, что черного пуделя не отмоешь до бела. Невозможно исправить кимы, которые там существуют. Это мою точку зрения разделяет, например, Российский философский конгресс, например, Ассоциации литераторов, историков, исторический факультет МГУ, факультет журналистики МГУ. Я недавно там был и наслушался такого в адрес ЕГЭ, что сам даже такого не говорю. Журналисты уверены, работники факультета, что качество абитуриентов резко снижается по одной простой причине. ЕГЭ не развивает ни устную, ни письменную речь. ЕГЭ не развивает творческие навыки, необходимые журналисту.
Все он делает безликим, получается. Да.
То есть он развивает ученика. Преимущественно эрудицию, может быть, память в какой-то степени.
Логику.
Мало того, тот же самый Айзерман, я ему верю, потому что я прорешал ЕГЭ по русскому языку. Он говорит, можно быть абсолютно безграмотным и при этом успешно сдать ЕГЭ. Все зависит от того, как выстроена система баллов. Я берусь утверждать, как человек, закончивший с медалью обычную школу, что диктант намного лучше проверяет грамотность, чем ЕГЭ.
Спасибо, Олег Николаевич. Татьяна Игоревна, мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что сегодня о едином государственном экзамене, о реформе российского образования, тех проблемах, с которыми из-за нее сталкиваются преподаватели и ученики, мы говорим с гостями в студии «Радио Свобода». Это первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин и председатель Совета директоров общеобразовательных школ Щелковского района Московской области, директор школы номер 11 имени космонавта Титова Татьяна Васильева. Оставайтесь с нами, мы продолжим через 2 минуты.
«Россияне и алкоголь» – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 24 мая. Участвуют социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, врач-психотерапевт Алексей Магалив, а также поэт и переводчик Михаил Балдуман. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 7:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в субботу состоится учредительный съезд общественной организации «Коммунисты России». Как заявил лидер Союза коммунистической молодежи Константин Жуков, в организацию войдут не только активисты СКМ, но и ряд бывших видных членов КПРФ. В Архангельске врачи первой городской больницы выступили с открытым письмом, где предупреждают население о грядущих проблемах в сфере медицинского обслуживания, связанных с недостаточным финансированием. В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили народного артиста СССР Олега Янковского. Гражданская панихида прошла в театре «Ленком». Проститься с Янковским пришли тысячи людей. В Южной Корее по поступающим сообщениям погиб бывший президент страны Но Му Хён. Но бывший президентом Южной Кореи с 2003 по 2008 годы в последнее время был в центре крупного коррупционного скандала. Американская журналистка иранского происхождения Роксана Сабири вернулась в пятницу в США после 4 месяцев тюремного заключения в Иране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает визит в Сирию и Ливан. Запланировано его участие в качестве наблюдателя на встрече организации «Исламская конференция» в Дамаске, главная тема которой – укрепление исламской солидарности. Международный валютный фонд одобрил выделение Киргизии более 25 миллионов долларов на преодоление последствий мирового финансового кризиса. В столице Греции, Афинах, 14 человек, в том числе 7 полицейских, были ранены и 46 задержаны в пятницу в результате столкновений между полицией и участниками демонстрации местных мусульман. Повреждены 75 машин, нанесен ущерб ряду зданий.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В России началась пора сдачи единых государственных экзаменов ЕГЭ. Вот о спорах вокруг ЕГЭ, о реформе российского образования, о тех проблемах, с которыми из-за нее сталкиваются преподаватели и ученики, идет речь в сегодняшней передаче. В студии «Радио Свобода» со мной сегодня первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин и председатель Совета директоров общеобразовательных школ Щелковского района Московского области, директор школы номер 11 имени космонавта Титова Татьяна Васильева. Татьяна Игоревна, вопрос к вам. Скажите, что, собственно, ваши это ученики, ваши подопечные говорят относительно ЕГЭ? Я так понимаю, что в вашей школе этот экзамен сдавали и в то время, пока ЕГЭ был не обязателен, а когда это существовало в качестве эксперимента. Может быть, поэтому у вас в школе все привыкли и, в общем, как-то знают, как обращаться вот с этой страшной штукой? Или нет? Или действительно ребята с охотой принимают условия?
Вы знаете, сначала, конечно, было страшно всем. Но я всегда говорю, не так страшен черт, как его малюет, глаза боятся, руки делает. Прежде всего, я считаю, что к этому экзамену ребят нужно готовить психологически. Они должны уверенно себя чувствовать. Даже перед первым пробным экзаменом я уже договорилась с директором соседней школы, где они будут сдавать ЕГЭ, и мы отвели туда ребят. Они увидели, где они будут сдавать что, и они уже там со своими учителями написали контрольную работу. То есть, когда они пошли на пробный, у них уже не было стресса, и когда они пошли сдавать собственные ЕГЭ, у нас, я еще раз говорю, результативность в прошлом году была очень высокая. 80% ребят сдали русский на 4-5, и 75% математики. Двойки не было ни одной. Одна была двойка, но в прошлом году не ставили у мальчика, русский у него не родной язык, но у него был не 0 баллов, а 39 баллов. То есть он, в общем-то, до тройки не дотянул один балл, и ему этот балл добавили. То есть как бы все закончили достаточно хорошо. Мы не занимаемся натаскиванием, то есть вот решением этих тестов в течение всего года постоянно. Нет, идут обычные нормальные уроки. Но обязательно во втором полугодии, раз в месяц, ребята на своем предмете уже в бланках ЕГЭ, их можно из интернета скачать, и они решают эти задачи, оформляют вот именно бланк. Очень часто ребята приходят вот первые в ступор, и много было ошибок, когда они не знали, как оформлять. Но я еще раз говорю, это работа внутренняя. Но это можно организовать, изучение, ничего страшного для ребят совершенно нет.
Татьяна
То есть
Игоревна,
страха это нет.
А вы согласитесь с Олегом Николаевичем в том, что вот касается составления этих опросных листов для единого госэкзамена?
Вы имеете в виду контрольно-измерительные материалы?
Да,
я имею в виду. Да, я считаю, я еще раз говорю, что они требуют еще огромной доработки.
Но есть какие-то вещи, которые вас лично смущали, когда вы сталкивались вот с теми вопросами?
Дело в том, что там огромное количество несущественных вопросов, незначимых для предмета. Ну, я только вот вчера разговаривала с учителем русского языка и литературы. Например, там очень много вопросов по согласованию, которые, в принципе, не нужны. Ребята должны уметь выражать свои мысли. Вот по литературе, да, мы перестали писать сочинения, потому что их почти никто не писал хорошо и правильно, да. Мы перешли на изложение. Но сейчас часть С, те, кто может излагать свои мысли, они могут их там излагать в письменном виде, показывая, как они логически мыслят, как они знают произведение. То есть возможность к этому есть. Беда в том, что если раньше, когда мы учились, когда я училась, литература была обязательным предметом и читали все, издавали все, да, то сейчас ведь не секрет, что молодежь читает очень мало. Очень мало. И очень многие произведения они читают в сокращенном варианте. И...
Да, очень удобно продаются сейчас в большинстве магазинов книжных.
А, и потом они любят фильм купить и посмотреть, и путать героиню фильма и героя произведения.
Да, это все может быть. А потом спрашивают, как звали лошадь Вронского.
Вот,
или какого цвета были глаза у Татьяны Лариной.
И вот я об этом говорю,
что... в лучшем случае их спрашивают по литературе. Например... Какой художественный прием применил Есенин в таких-то строках «Отговорила роща золотая», а в какой в другой строке «Березовым веселым языком»? Я утрирую, конечно, но не очень.
Ну, смысл-то в том, и вот я
литература при этом превращается в полную мертвечину.
Я тоже говорю о том, что это очень трудно составить вопросы так, но опять, я, знаете, как вот мыслю, что если существует эта форма, и мы обязаны к ней подготовить, да, мы можем ее обсуждать, мы обязаны сопротивляться, и я считаю, что должна быть обязательно вся российская экспертиза именно учителями школ вот этих материалов.
То есть практики должны
именно
решить
практика,
вообще, что...
Не ученые, не методисты, потому что они отношения к школе и к детям практически не имеют. У них свои какие-то научные понятия, которые, в принципе, очень часто от жизни бывают достаточно далеки.
То есть правильно ли я понимаю, что вы считаете необходимым, чтобы именно учителя, вот те люди, которые находятся внизу, собственно, участвовали в разработке вот этих единых стандартов на основе образовательных, на основе которых формируются и вот эти контрольно-измерительные материалы.
Это все правильно. Я больше скажу, я участвовала в круглом столе, когда обсуждались вот предыдущие стандарты, и все учителя до единого говорили о том, что вот тот объем учебного материала, который сейчас спускается в школе, когда практически первый курс института уже в школе, а ребята сейчас огромное количество, и затруднения памяти, и восприятия, и со сложностями нейросистемы, это не надо. А сложилось это из-за того, что, вот опять я хочу сказать, о пользе или о вреде ЕГЭ. Очень часто ребята, сдавая в вузы экзамены, приходят и говорят, а вы нас этому вообще не учили. То, что было на экзамене, вообще к школьной программе близко не относится. А сейчас, когда они сдают ЕГЭ, это все равно, хочешь ты не хочешь, это все в школе, да, есть часть С. Есть часть С и по математике. То есть это уровень олимпиадных...
Что такое часть С?
Это третья часть. Есть просто, когда нужно поставить крестики, из четырех ответов выбрать. Есть часть Б, когда нужно, прочитав вопрос, найти слово или цифры, которые отвечают. И часть С, когда ты пишешь сам или решаешь эту задачу. И там задания очень многие олимпиадного типа. Это задания сложные, но они, наверное, и рассчитаны на поступление в вузы с высоким уровнем образования.
С высоким конкурсом.
Да, с высоким конкурсом.
Да, конечно, Олег Николаевич.
Итак, первое. Возвращаемся к теме Верховного суда. У нас действительно нет единых образовательных стандартов. И поэтому, Татьяна Игоревна, к сожалению, ЕГЭ, так же, как и вузовские вступительные испытания, включает в себя много того, чего в школе не учили. Я, например, специально смотрел вопросы, связанные с правом. В школьной программе их нет. Второе, отсюда вытекающее. Я имею на руках письмо за подписью замминистра образования и науки Юрия Сентюрина, в котором фактически это признается. Там написано, что ЕГЭ составляются не только на основе заданий обычного уровня, но и на основе заданий профильного уровня. А какое право наше уважаемое министерство и ФИПИ имеет спрашивать детей по заданиям профильного уровня, которые не учились в профильных классах? Это, кстати, к вопросу о том, что для обращений в Верховный суд были основания. Ну и, наконец, последнее. Я еще раз хочу подтвердить, что с моей точки зрения, мы, конечно, на месте учителя, директора школы, я бы вел себя точно так же. Я бы старался максимально облегчить детям возможность сдачи ЕГЭ. Я вынужден был бы заниматься в том числе и их дрессировкой, как любой учитель, который хочет, чтобы его дети не лишились возможности выбора. Но из того, что дети говорят, а мы не боимся ЕГЭ, конечно, если установят балл вообще низкий, и подавно никто бояться не будет, не следует, что это лучшая форма проверки. И, кстати сказать, если неправильно, что сейчас контрольно-измерительные материалы составляют только ученые, часто оторванные от детей, то, наверное, будет неправильно, если их будут составлять только учителя. Наверное, и те,
нет,
и другие.
Нет, конечно,
вместе.
Я просто говорю, что экспертиза должна быть. Это первое. И второе, я хочу сказать. Ведь, понимаете, ведь стандартов нет, когда дети сдают обычные экзамены в школе, но они сдают в школе эти экзамены, а потом они идут в вуз, и опять идет у них поступление. Ведь никто не проверяет на соответствие школьным программам вступительных экзаменов в разные вузы. И они разные. Если сейчас система курсов и репетиторств, извините, Олег Николаевич, если вы готовитесь на курсы, ходите в один вуз по физике, вы в другой вуз не поступите, готовясь с преподавателем, потому что они готовят те вопросы,
конкретно
которые...
Конкретно к своему вузу. Вы знаете, что
Но
меня
секундочку,
интересует?
Секундочку, да. Все-таки есть разница. При прежней системе, я ее не защищаю, я просто констатирую. В школе спрашивали то, чему учат в школе, а в вузе, поскольку ты вроде как идешь на повышенный уровень, спрашивали что-то дополнительно. Это имело какое-то моральное оправдание. А вот в ЕГЭ, когда в общеобязательный экзамен вставляют вещи, которых в школе не было, это уже моральных оправданий не имеет.
Вы мне скажите, пожалуйста, то, что мне абсолютно непонятно. Я заканчивала школу в 1995 году, в то время, когда только начали говорить о реформе образования, и мы там перескочили через один класс, но фактически еще ничего не изменилось. Ну, учебники по истории были несколько иные. А чем помешала, собственно, та система, которая существовала при десятилетнем образовании, вот те стандарты, которые на протяжении многих-многих лет разрабатывались, почему она оказалась неугодна сейчас? Действительно, это все было намного хуже, чем то, что предлагается сейчас?
Если можно, я отвечу вам официальными данными.
Да, пожалуйста.
Итак, первое. В советский период, как известно, я никогда не утверждал, что наша система образования была лучшей в мире, но то, что она была одной из лучших, это просто медицинский факт. По международным сравнительным измерениям мы входили в тройку наиболее образованных поколений своего времени. Больше того, Марьяна, когда вы заканчивали, Мировой банк, подчеркиваю, не я, Мировой банк признавал, что по качеству естественно-математического образования российское образование все еще было значительно выше уровня большинства развитых стран. Если вы теперь откроете данные, полученные с помощью комплекса измерителей, называется это ПИЗа, но это не та ПИЗа, который город, просто это сокращение некоторое, окажется, что мы вместе с Соединенными Штатами в третьей худшей группе. Если вы обратитесь к социологическим опросам, вы увидите, что с каждым годом уменьшается число людей, которые думают, что сейчас детей учат лучше, с каждым годом уменьшается число людей, которые думают, что сейчас детей учат хуже. 43% так думают, а что лучше, думают 18% по последнему опросу Левада-центра. И, наконец, Марьяна, пару лет назад, по-моему, в ЦИОМ провел опрос, сравнивая наши естественно-математические знания с европейскими. Оказалось, мы уже не лучше, мы даже похуже. 28% детей согласились с утверждением, что Солнце это спутник, извините, не детей, молодых людей, согласились с утверждением, что Солнце это спутник Земли. И 33% согласились с тем, что если радиоактивное молоко прокипятить, то радиоактивность исчезает. С моей точки зрения, фундаментальность отечественного образования была его очень сильной стороной. Вместо того, чтобы ломать систему, нужно было ее чуть-чуть повернуть. Куда? Да, правда. Все международные исследования показывали, что с точки зрения знаний, знаниевая школа наша была одной из лучших. С точки зрения применения знаний, она не была лучше.
Надо было добавить больше практики.
Совершенно верно. Надо было повернуть ее к практической стороне. Не более того. Вместо этого взялись ломать до основания. А зачем?
Татьяна Игоревна, а вы что думаете?
Я абсолютно согласна. Я хочу сказать, что вот эта вся чехарда с учебниками. То одни, то другие. Не было такой перегрузки учителей. Я сейчас скажу, когда сейчас учитель на высшую категорию, раньше можно было просто хорошо учить. А сейчас ты должен печататься, ты должен на сайте находить время, ты должен вести электронный журнал, ты должен за ту же зарплату. Но дело в том, что дети сейчас другие, они требуют гораздо большего внимания, гораздо большего времени, психологической поддержки, социальной поддержки. Они не выдерживают того объема материала, который на них сыпется. Органическую химию спустили в 9 класс. Зачем? Не могут в 9 классе дети ее воспринять. Они не могут. Оставьте для школы то, что может усвоить ученик. Те, кто может заниматься больше и сильнее, есть сейчас
они
очень много...
Они и так будут заниматься факультативно.
Они, да, есть объединение дополнительного образования. Это все есть. А вот они, когда придут в ВУЗ, вот пусть их там по этим повышенным программам и учат.
100% согласен. И позволю себе только два коротких замечания.
Далее,
одно принадлежит моему другу, директору школы. Он считает, что... Он работал в советский период и сейчас. Он считает, что бумагооборот вырос в 100 раз. Наверное, преувеличивает.
Я думаю, что уже в 1000.
Вот видите, а я-то думал, что он преувеличивает. И второе замечание принадлежит заместителю председателя Совета директоров Школы России, директору из Краснодара, который на одной из наших конференций произнес фразу: «Дети, уйдите из школы, не мешайте реализовать национальный проект образования».
Вот, Олег Николаевич, нехорошо, мы сейчас с вами... Вот, вы понимаете, раньше я как директор, да, сейчас интернет, электронная почта, все прекрасно. Отчет один, отчет второй, отчет третий. Теперь я чувствую, я не успеваю. Заучи, которые должны каждый день ходить по урокам, они теперь должны цифры.
Конечно.
А сейчас вот эта волна докатилась до учителей.
Я хочу еще вернуться все-таки к вопросам, связанным с ЕГЭ. Вот я буквально вчера сама, как мама, побывала на родительском собрании, итоговом годовом своей дочери, которая заканчивает третий класс. И нам сказали, что вы смотрите, лето просто так даром не теряйте, потому что в следующем году у вас будет четвертый класс, будет все очень сложно, поскольку мы будем сдавать ЕГЭ по итогам четвертого класса. Я вытаращила глаза и пришла в ужас, потому что я была абсолютно уверена, что ЕГЭ сдают только по итогам средней школы там в девятом классе и, собственно, по итогам школы в одиннадцатом классе. Что это должны сдавать еще и четвероклашки, то есть начальная школа, я даже предположить не могла.
Марьян, ну хотя бы здесь законодатель не виноват. Про четвертый класс в законе не написано. Это уже творчество, видимо, региональных или каких-то органов управления образованием. Да, совершенно верно. Хотя, Марьян, вот если бы я был директор, да, я бы как раз наоборот считал возможным использовать тестовую систему для проверки текущего усвоения знаний. А вот финальный экзамен я бы никогда не делал в тестовой системе. Потому что тестовая система по всей серьезной творческой педагогике рассматривается в лучшем случае как подготовка для выполнения творческих заданий. У нас все сделано наоборот, поставлено с ног на голову. Да.
Татьяна Игоревна, а в вашей школе сдают ученики начальных классов?
В нашей школе уже много лет существует экзамен промежуточной аттестации. Четвертый класс у них проходит в виде контрольных работ. И я хочу сказать, что когда говорят, что директорская контрольная работа, для них это страшнее, чем ЕГЭ. Вот. Но в пятом классе вводится там, ну, например, английский. Они сдают экзамен по английскому и по русскому. В шестом классе еще какой-то предмет. То есть первый год изучения предмета обязательно сдается экзамен. Он может идти в виде как контрольной работы, в виде тестов, в виде билетов. То есть это зависит от решения педсовета и от того, как учитель видит лучшую проверку усвоения материала. Ребята, когда проходят каждый год через эти экзамены промежуточной аттестации, во-первых, они в девятом классе уже очень спокойно. У нас вот в прошлом году новенькая приехала девочка, которая не сдавала экзамены в своей школе раньше никогда, и она никак не могла понять, а что они так не нервничают. В девятом классе-то у них же экзамены выпускные. А у них уже, в общем-то, это все проработано. Но кроме этого, кроме того, что у них вот то, что какая-то стрессоустойчивость, они уже знают, что это не страшно. А вот десятый класс у нас уже вот... В этом году ребята будут писать по тестам ЕГЭ, поскольку им сдавать на следующий год русский и математику. Хотя все года у нас 10 класс сдавал географию. Мы абсолютно уверены, что каждый ученик должен знать. Заканчивается курс. Это очень важно.
А сейчас зачем же ее знать-то? Вот я извозчику скажу, куда везти.
Вы знаете, а я так скажу. Ты живешь в стране и в мире, и ты должен в них ориентироваться.
А вы помните ваш экзамен по литературе?
Я помню свой экзамен по литературе.
А я вот помню свой экзамен по литературе. Для меня экзамен по литературе был праздник. А я еще вспоминаю знаменитую историю, как Александр Пушкин сдавал свой экзамен по литературе. А теперь представьте себе, что он бы сдавал экзамен по литературе в форме ЕГЭ. Гаврила Романович не услышал бы стихов Пушкина. Наверняка не проснулся, он, говорят, заснул там на экзамене, пока другие сдавали, слегка уже не очень молодой был человек. И, может быть, Пушкин не стал бы Пушкиным. Я уж не говорю о том, что нуль у него был из математики, и он бы, наверное, получил волчий билет.
Ну, Олег Николаевич, мы как раз перед началом записи передачи разговаривали с Татьяной Игоревной, я вспоминала о том, как я сдавала экзамен по литературе, и сейчас бы я его точно не сдала, потому что мне в билете достался вопрос, связанный с преступлением наказания, который в тот момент я никак не могла прочитать, мне не шло дальше 14-й страницы. Но я смогла убедить экзаменационную комиссию в том, почему я не могу прочитать эту книгу, и мне поставили пятерку в итоге.
Правильно, вам поставили пятерку за самостоятельное отношение к предмету, а сейчас по ЕГЭ вы лишены возможности выразить ваше это межличностные отношения. Пункт С, он тоже не полноценен, понимаете, это все равно не устный экзамен. И там остается такое количество времени, что полноценное сочинение за него написать невозможно. Все равно ключевое значение имеет тестовая часть.
Но... А вы знаете, как ребята решают этот вопрос с экзаменом по литературе?
Догадываюсь, ну-ка расскажите.
Они его не выбирают.
Уважаемые эксперты, я предлагаю вам резюмировать все уже сказанное сегодня. И в первую очередь я обращаюсь к вам, Татьяна Игоревна. Я хочу услышать от вас, что вы, как учитель, как председатель Совета директоров общеобразовательных школ, ждете от правительства Российской Федерации, от законодательной власти, от депутатов Государственной Думы. Что вы ждете, они должны сделать в смысле реформы образования? Вот какие необходимые шаги предпринять, чтобы и вам было легче работать, и ученикам было легче и лучше учиться, и чтобы качество образования действительно росло?
Мое глубокое убеждение, что вот тот объем материалов, который спущен в 10-11 класс, он не нужен. Он должен в вузах изучаться. Мы все говорим о здоровье сбережении, а ведь 10-11 класс ребята ходят просто в полуобморочном состоянии. Вот усвоить тот материал, который на них давит, это практически невозможно. Это первое. Второе, я бы очень хотела, чтобы был решен вопрос тем, чтобы те, кто достоин и знает, могли поступать и учиться на бюджетных отделениях. И вот я, кстати, хочу сказать, как руководитель ПП, я возвращусь к вопросу о...
Это пункт приема единого.
Да, это пункт приема единого государственного экзамена. Списать там невозможно. Подсказать там невозможно.
У вас.
У нас. У нас 100% невозможно. Я вам хочу сказать, что учителя сидят, которые не имеют никакого отношения к предмету. В помещении находится 15 человек. Не увидеть, чтобы кто-то чем-то пользовался, тоже невозможно. Вот с точки зрения частоты приема у меня как-то сомнений нет.
Татьяна Игоревна, так давайте вернемся. Значит, вам нужно, чтобы не заваливали таким объемом информации выпускников, ну, 10-11 класс. Что еще, чтобы...
Мне очень бы хотелось, чтобы мы вернулись к той системе. У нас же очень большая миграция в стране. Когда ребенок приезжает, и он учился по другому учебнику, и у него другие предметы, и что с ним делать, и каким образом его ввести?
Чтобы была единая система образования, да, а не разные программы. Да. Чтобы человек, приехавший из одной школы, мог спокойно влиться,
да,
вот в эту...
Я не говорю о том, систему, что есть у нас школы повышенного уровня образования. Да, там как бы есть и свое, и это, наверное, правильно, что есть дети более способные к учению, есть дети менее способные к учению, просто в силу каких-то обстоятельств или жизненных, или в связи с состоянием здоровья. Еще очень хотелось бы, чтобы... Я не знаю, как это сделать, но чтобы... Вы понимаете, мы же должны вырастить свободных, сильных, грамотных людей. А вот в том сейчас мире постоянного унижения учителя, стократного, ежедневного, не может униженный человек воспитать свободную личность. Не может. Вот сейчас идет реорганизация, реструктуризация, которая приведет к закрытию школ, конечно, которая приведет к тому, что в классах будет по 40. О каком качестве знаний, по 40 учеников, в каком качестве знаний мы сможем говорить?
Так, это то, чего вы ждете, Олег Николаевич. А что вы можете предложить как законодатель, как вы пытаетесь бороться, может быть, не бороться, а убеждать представителей Министерства образования и науки?
Мы уже добились освобождения от ЕГЭ или права сдавать, минуя ЕГЭ, для 6 категорий наших людей. Это олимпиадники, раз. Это лица с ограниченными возможностями здоровья, два. Это иностранцы, три. Это те, кто получает второе высшее образование, 4. Те, кто получает второе высшее на базе среднего профессионального образования, 5. И, наконец, те, кто закончил школу до 9 года, но только, к сожалению, на заочное и вечернее отделение. Почему-то закон в отношении вечернего и заочного отделения не имеет обратной силы, а в отношении очного имеет. Людей не готовили к ЕГЭ, но заставляют его сдавать, что противоестественно. Осталось сделать, на мой взгляд, один главный шаг. Надо сделать ЕГЭ добровольным. От этого не проиграет никто, кроме упрямых чиновников, которые думают, что таким образом они измеряют среднюю температуру по больнице, на самом деле они измеряют ее с помощью спидометра. Вот на это мы сейчас и работаем. У нас внесены законопроекты в разных версиях по единому государственному экзамену. Это далеко не единственная проблема школы, но параллельно этим законопроектам мы каждый год при обсуждении бюджета пытаемся решить и вопрос по статусу учителя. Например, мы требовали многократно, чтобы по уровню зарплаты и социальным гарантиям учитель был приравнен к государственному чиновнику. И никто мне не убедит, что это невозможно. 20 лет назад у нас профессор получал как депутат парламента. Сейчас разница в бюджетной зарплате раз 7. Кому не нравится Советский Союз, пожалуйста, в Штаты. Там тоже зарплата конгрессмена сравнима с заработной платой фулл-профессора. Это общемировая практика. У нас дико обесценен квалифицированный труд. Могу еще один пример привести. В Соединенных Штатах средняя зарплата в образовании 129 от средней по стране. У нас 66. Если мы будем и дальше держать учителя в таком же положении, мы не имеем никаких шансов войти в будущее общества знаний.
Олег Николаевич, а ваши идеи, они нас с вашей точки зрения вообще находят отклик среди ваших коллег-депутатов Государственной Думы?
Но я, понимаете, это как судить. Если по словам, то все «за». Если по результатам голосований, то вы можете зайти на сайт Smolin.ru и посмотреть, мы регулярно их публикуем, и увидеть простую вещь. За наши предложения практически никогда не голосуют фракции «Единая Россия» и ЛДПР.
Ну, мы будем надеяться, все-таки подводя итоги сегодняшнему разговору, что в этом году, когда во всей России единый госэкзамен стал обязательным, большинство выпускников, подавляющее, все-таки справится с этой задачей, а к следующему году, может быть, наконец-то правительство раскачается и поймет, что нельзя делать единый государственный экзамен обязательным, во всяком случае, до того, пока не разработаны единые образовательные стандарты.
Дайте ребенку право выбора, и он выберет, что ему лучше вместе с родителями. Вот и все.
В конце концов, человек имеет право. Так называется передача, которая только что прозвучала в эфире «Радио Свобода». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин и председатель Совета директоров общеобразовательных школ Щелковского района Московской области, директор школы номер 11 имени космонавта Титова Татьяна Васильева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Я протянул ему клочок бумаги с заранее написанной карандашом цифрой 5. Это был условный знак.
Существуют окна. Об этих окнах знают местные жители, и они переводят за $500 с человека.
Правда, теперь переходить границу стало труднее, так как нам назначен новый начальник. Он пока взяток не берет, но скоро будет брать.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть сомнения по поводу платежеспособности Украины.
Суд полностью отверг доводы Российской Федерации, которая добивалась признания жалобы.
Я думаю, правительство добилось существенного прогресса за первый год. Это замечательно за один год достичь того,
чего... Вместо того, чтобы служить инструментом в борьбе с терроризмом, Гуантанамо стало символом...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».